Культура повседневности. Здесь мы говорим о том, что формирует и наделяет смыслом наше прошлое, настоящее и будущее. Ведущая – главный редактор издательства «Новое литературное обозрение» Ирина Прохорова. Культура повседневности. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Здравствуйте. Мы продолжаем цикл передач под общим названием «Культура повседневности». Напомню нашим радиослушателям, мы ведем разговор о материальной культуре, о том, что мы называем бытом или повседневностью, и пытаемся вам показать, что все, что нас окружает в такой материальной повседневной жизни, является частью культуры, и очень важной частью, которая во многом определяет и прочие сферы культуры. И сегодня мы продолжим наш разговор о значении цвета в культуре. Хочу напомнить, что мы уже обсуждали и про синий, и про черный цвет, и автором этих книг, собственно, является один и тот же французский историк Мишель Пастуро. И вот сейчас вышла его новая книга, которая посвящена истории зеленого цвета. Она так называется «Зеленый. История цвета». И вот какие загадки таит в себе цвет, который нам кажется вот такой естественный, натуральный, само собой разумеющийся. Какова роль вообще цветов в культуре? И вот, значит, можно ли считать зеленый цвет базовым? И вообще, как мы различаем цвета? Вот на все эти важные вопросы мы сегодня, все эти важные вопросы мы будем сегодня обсуждать с нашими гостями. Хочу вам их представить. Людмила Алябьева, шеф-редактор журнала «Теория моды. Одежда. Дело. Культура». Людмила, здравствуйте. Вы не первый раз с нами. И Виктор Меломед, художник, куратор авторского курса иллюстрации в Британской высшей школе дизайна.
Здравствуйте.
Виктор, здравствуйте. И я, Ирина Прохорова, главный редактор издательства «Новое литературное обозрение», ведущая программы. Ну вот, собственно, начну с вопроса такого какого-нибудь личного. Скажите, а вот у вас ассоциации с зеленым, вот какие возникают первые? Ну, если, да, вот если мы можем как-то, вот что, какие-то позитивные, с чем ассоциируется зеленый? Вот так вот возьмем быка за рога.
Ну, у меня, Люда, скорее, пожалуйста. Позитивные, да, я такой заложник представления о том, что зеленый якобы, да, это цвет жизни, это цвет органики, но, с другой стороны, зеленый любимый цвет моей мамы, поэтому я его вынуждена любить.
Понятно. Виктор, а у вас, да, как художник?
Я как раз, да, на самом-то деле, я художник-то художник, но я очень плохой колорист.
Поэтому... Нет, а мы сейчас не как колорист, а вот все-таки, да, понимаю, у нас же есть какие-то предрасположенности к каким-то цветам. Кто-то любит вот особенно какой-то там красный,
вы видите,
кто-то синий, да.
Или, Дмитрий, да, вы спрашиваете меня, каким я остаться зеленым цветом. Мне остаться зеленым цветом, я начинаю думать о том, какой я плохой колорист.
Да, понятно.
Ну, то есть, и, как бы о всех проблемах, которые я пытаюсь решать, ну, в своей профессиональной работе, да, и как зеленый работает вообще в графике и так далее. Ну, то есть, просто это настолько богатое слово, и, собственно, книжка-то о том, что этим словом можно описать миллион разных вообще вещей, и можно ли.
Да, но вот на самом деле, вроде бы, зеленый ведь входит в семь основных цветов, да, вот как мы там говорим, каждый охотник желает знать 10 фазана, да, вот, значит, зеленый там присутствует. Но на самом деле, вот многие художники-колористы считают, что, в общем, они сомневаются в том, что зеленый основной цвет, потому что, во-первых, его можно получить смешением синего и желтого, да, что уже как бы кажется, что он не основной цвет. А вот как вы считаете, мы можем считать, что он все-таки основной цвет?
Ну, если говорить о цветах, которые самый большой вес имеют в культуре и в языке, да, то, конечно, это один из просто важнейших цветов. Но, опять же, это настолько широкая гамма, да, там, от сине-зеленого, там, вплоть до бирюзового, да, и до, там, почти чистого желтого, что... И поэтому и ассоциации могут быть очень-очень разные, и... Вот, ну, то есть от ислама до, там, халатов докторов и, не знаю, зелени и так далее. Причем, опять же, любая из этих ассоциаций может быть как позитивной, так и негативной. Вот, ну, может, забегая вперед, да, но действительно это целый мир вообще ассоциаций и так далее. Мне кажется, да, что... Можно я сейчас быстро расскажу мысль, что я просто думал об этом, и мне кажется, что слово «зеленый» — это одно из тех слов, которые просто взрываются каким-то бесконечным кругом, такой гигантской ромашкой, атомным взрывом ассоциаций, да, и как раз показывает, насколько наша культура безумно наполнена вот этими связями и так далее.
Да, Люда,
мне кажется, Пастуро в своем проекте гораздо более широким, чем история зеленого цвета. Да, вот вы уже упомянули, что мы начинали с синего, потом перешли к черному. Сейчас зеленый, не буду забегать вперед и говорить, какие еще нас ждут впереди открытия. Так вот, он как раз ставит под сомнение, да, во-первых, вот эти представления об основных цветах, о цветах и не цветах. Он говорит о том, что культура западноевропейская в его случае, она вообще, да, вот переживала очень большую историю для себя, открытие все новых и новых каких-то смыслов зеленого и вообще разных цветов, да, то есть для какого-то контекста актуален этот смысл, для другого этот, а какой-то период, в принципе, не замечает вообще того, что мы называем зеленым. И вообще разные вещи называются зелеными в разные времена.
То есть... Ну вот как раз на самом деле мне бы хотелось побольше остановиться об этой условности, да, потому что мы с детства, нас приучают различать цвета, закрепляют за ними какие-то названия, а дальше мы начинаем там, ну не знаю, а дальше язык, разные языки в зависимости от их представления о необходимости цветов начинают добирать какие-то определения. Да, ну вот, скажем, зеленый у нас там, я не знаю, бурый, и, я не знаю, салатовый, ярко-зеленый.
Изумрудный.
Изумрудный. То есть, на самом деле, там, я не знаю, яхонтовый, да, что-нибудь в таком духе.
Малахитовый.
Малахитовый. То есть, на самом деле, да, то есть, в самом языке есть огромный спектр попытка оттенков. А вот на самом деле, а в других культурах, вот как с этим обстоит? То есть, нам всегда кажется, что как мы видим, так и видят все, да? А вот, когда вы говорите, что некоторые культуры не замечают, ну, как можно не замечать зеленую листву, например, да? Вот, Виктор, как
мне кажется, что тут речь даже не о том, замечает ли тайная культура тот или иной цвет, а как, с чем она его связывает. Да? То есть, словно говоря, слово, ну, мы знаем известный уже такой банальный пример о 100 словах, обозначающих снегу эскимосов. Вот, соответственно, какие слова предназначаются для зеленого цвета там, в культуре индейцев Амазонии, да, например. То есть, сколько им нужно различать зеленых цветов, чтобы, в принципе, выжить. Да? То есть мы, в нашем языке нам достаточно, да, отличить зеленый от красного, чтобы знать, когда ехать, да, условно говоря. Вот. А, ну, это, опять же, вопрос именно каких-то деталей жизни, да, которые заставляют нас прислушиваться, присматриваться к тем или иным оттенкам цвета, да, или как-то внимательнее относиться, ну, к каким-то аспектам того или иного понятия.
То есть могу ли я предположить, хотя мы не знаем там африканских языков, что если житель пустыни и не видит зеленого много, только в оазисах, у него, значит, количество слов, определяющих зеленый, может быть меньше, чем, скажем, у жителей леса.
Ну, конечно.
То есть как бы наша культура, если она как бы лесная культура, то она определяет, а с этим может быть связано, да, я не знаю, с другой стороны, в английском также много слов, вроде бы тоже лесов много.
Ну, вообще-то, вот мне кажется, что слово, например, салатовый, да, оно явно позднейшее, да, в русском языке, потому что салат не русское слово, если я правильно понимаю. И, ну, несмотря на то, что мы живем в лесу, да, это все равно лес, ну, так скажем, когда он начинает менять свои цвета, он там резко их меняет, ну, перестает быть зеленым, да, вот. И у нас как раз выживание наше не завязано на способность как бы отличить там светло-зеленый от темного-зеленого, да? Вот. А при этом вот, то, что вы говорите про англоязычную культуру, я все время думаю о том, что я, честно говоря, не знаю, насколько в этом смысле отличается, скажем, американская культура от английской, но все время и в разговорах с англичанами, и в каких-то сказках, детских книжках проскакивает ненависть к зелени, да, когда там eat your greens, да, там ешь свои брокколи, там ешь свои салаты и так далее, да. То есть для очень многих, я даже знаком был с одной дамой, у которой была просто фобия овощей, да, потому что вот там их жестко, значит, вдалбливали вот это поедание зелени, то, чего у нас в детстве не было, на самом-то деле, да, у нас как бы скорее была большая редкость.
Кашу ешь.
Да. Нет, но я бы сказала, что в английском, ну, например, да, в английском отличается от зеленого, да, это как раз совершенно разница. Скажем, красный и рыжий. Да, разницы нету, да, когда рыжеволосый человек, говорят, что red, да, и красные. В этом смысле, я думаю, что они же, конечно, видят, что волосы не алые, да, у них там есть и crimson, и scarlet,
и rubber,
и тем не менее, да, вот определяется. У нас же совершенно по-другому градуируется представление о том, что не может быть человек с красными волосами, если он только их не окрасил именно в красный цвет, да, он все-таки рыжий. И в этом смысле это вот как раз вот здесь условность культуры возникает. Как вы обозначаете какие цвета?
Интересно, что слово «рыжий», извините, да, оно докорено словом «ржавчина». То есть это как бы цвет именно, ну, ржавого железа, ржи, Да? То есть это как вот, вот эта связка, да, возникает. То есть это рыжий, это человек цвета ржи. Вот, то есть ближе это ну, к красному, не так, это дальше от того красного, который там носят цари, условно говоря, к другого просто красителя. Да? Ну, Пастор об этом говорит, что там есть цвета, которые обозначают, которые связаны с красителями, да, и цвета, которые связаны с природой, и вот их-то мы и пропускаем, потому что они, так скажем, нам естественные, понятные и не требуют обозначения. Ну, лес это зеленое, да, и так далее.
Ну, кстати, да. В английском есть же еще ginger, так что, в принципе, да, 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 то есть вот он часто как-то, люди с рыжими волосами, они частенько еще как-то называются вот туда, в ту сторону. Не, я знаю, что мы склонны как-то считать, что английский беднее гораздо, тем не менее, мне кажется...
Нет, а мы это, не говорим, что
да,
беднее.
Нет, нет, я вообще говорю да. в целом, мы как раз мы сейчас пытаемся, да, вспомнить, да, все варианты, и в этом смысле... Конечно, слов много, но то, как они по-разному, да, описывают в разных языках разные какие-то явления, вот это как раз действительно тот фокус, да, который демонстрирует нам разницу в подходе. И действительно, вот Виктор упомянул, это важный тоже, такой важный момент в описании, скажем, того, что принадлежит элите, да, будут использоваться одни слова, названия. Но это связано, опять же, да, то вот со статусностью цвета. Мы же знаем, насколько это все было жестко в свое время, да, вплоть до 19 века. Европа, ну и вообще как бы такая общемировая ситуация, она была, в общем-то, довольно такая регламентированная, поскольку существовали законы о роскоши, которые включали в себя очень подробные статьи о том, кому какой цвет пристало носить.
Да, да. Ну, это вообще, вот. Это же очень, ну, это твоя тема, да? Просто расскажи, пожалуйста, но мне это вообще очень кажется интересным, как менялось восприятие цвета по мере дешевения красителя.
Ну да, конечно, да. Демократизация происходила, да, которая в конечном итоге привела к тому, что фиолетовый, который до того был только да, доступен исключительно царским особам, вдруг оказался самым демократичным цветом вообще на свете.
Да, но действительно, как бы то, что пишет Пастуро, что зеленый, ну, по-моему, в античности вообще редко встречается и там, не знаю, в мозаиках, во фресках и так далее, и он считает, что это связано с нестойкостью цвета, да, что тогда трудно было найти краситель стойкий, да, что этот цвет исчезал, так сказать, бурел и так далее, поэтому им мало пользовались. И что он появляется в средних веках, и вот уже возрождение, да, а романтики уже, так сказать, зеленый сделали просто своим флагом в каком-то смысле, они открыли его как ведущий цвет. И вот это Пастуро как-то прослеживает, мне кажется, довольно убедительно.
Нет, это любопытно, вот эта вот устойчивость и неустойчивость, и, соответственно, да, более такой интенсивный, яркий оттенок говорит о том, что, скорее всего, перед вами человек определенного статуса, если, так сказать...
Достатка, по крайней
мере. Да-да-да, совершенно верно, да. Вот если, да, там были разные зеленые, да, видимо, такой вот бурый зеленый, значит, он как бы имел отношение там к определенному совершенно кругу. И в этом смысле последний вот такой момент, мне кажется, это любопытно в связи как раз с изобретением вот всех этих химических, да, химической революции 19 века, новые красители, прогресс. Если помните, когда мы обсуждали книгу «Жертвы моды» Элисон Дэвид, да, которая как раз говорит о всяких опасностях модной одежды, у нее, в частности, довольно большая глава зеленому посвящена, потому что в 19 веке зеленый после вот этого романтического бума на какое-то время стал ассоциироваться, на самом деле, с опасностью, потому что один из красителей, он, собственно, добывался путем смешивания мышьяка и, собственно, с медью, да, то есть медь и высокотоксичная окись мышьяка. Поэтому и работницы, которые окрашивали цветы, да, которые шли потом на модную одежду, но и носители очень часто страдали от этого, и, в общем, в этом смысле...
Тихо сходили с ума, это называется, да.
И уходили. Вот, зеленели, на самом деле зеленели, да, и вот в том смысле, что вот, пожалуйста.
А как в исламе образовался зеленый цвет, приобрел такую важность?
Вот это вот хороший вопрос, да, но это как-то связано с какими-то, видимо, историческими и культурными
особенностями.
Здесь, может
быть, это тоже цвет какого-то клана, который в какой-то момент был. Я боюсь предполагать.
Ну, с другой стороны, и в Ирландии зеленый цвет национальный, да, то есть вот на самом деле это интересный момент.
Наверняка не
момент.
Потому, что Ирландия зеленый остров, да?
Нет, я думаю, что здесь нет. Это потом, может быть, более поздняя ассоциация, да, уже в романтическую эпоху, когда начинается национальное движение, возможно, зеленый стал ассоциироваться с идею зелени, как бы растительности. Но mm-hmm. тут, ну, как бы в таких культурах, да, вот, которым ислам и, собственно, христианство, да, там как раз очень, вот так сказать, семиотика цвета всегда была очень важна. Да?
Но
вот каким-то образом исторически, я не помню, кажется, об этом же говорит
Пастуро наш автор. Говорит, Пастуро, да, говорит, да, довольно много. У него как раз есть пассаж о том, что mm-hmm. зеленого цвета флаги нескольких исламских mm-hmm. государств, mm-hmm. да, что, в принципе, этот цвет присутствует действительно во многих...
Мне, кстати, я возвращаюсь к, вот, к разговору об устойчивости и неустойчивости цвета. Я думал вот о чем. Ну, сейчас в городе в нашем часто, ну, постоянно обновляются рекламы, какие-то вывески и так далее. Но если они вдруг забывают обновляться, да, то в них выгорает все, кроме циана, то, кроме голубого цвета. И для меня это, ну, такая примета подмосковных каких-то продуктовых, ну, там, я имею в виду продуктовых магазинов в подмосковных городах, где все выцвело, да, но остался вот этот там синий-зеленый такой цвет. Вот, и мне кажется, поскольку у нас действительно сейчас нету, ну, то есть мы можем любой цвет использовать в любом известном, ну, желаемом количестве, да, то есть цветом уже, получается, никаких ассоциаций не связывается, да, он не обладает ценностью сам по себе,
да. Да, но вот на самом деле, я сейчас помнила, да, что Пастуро пишет о том, что Коран, да, если мы говорим об исламе, mm-hmm. значит, обещает тем, кто попадет в рай, одеяние зеленого шелка. Mm-hmm. А сам зеленый в исламе отсылает к великолепию райского сада. Mm-hmm. Возможно, вот. Как раз наоборот, да, именно редкость зелени становится идеалом рая, да, и таким образом зеленый цвет компенсирует его нехватку зелени, да, если люди живут в таких, да, пустынных местах. Угу. Это вот довольно любопытная история.
Круто, да.
Да, ну, а последнее время, скажем, партия зеленых, да, именно, которая борется за экологию, тоже этот зеленый цвет там, да, во флагах каких-то, да, символах,
да. Да, при том, что, конечно, вот та ассоциация с зеленым, да, которая сейчас интенсивно эксплуатируется, да, что это такой цвет, как бы, органических вот этих всех движений, да, там, движений за устойчивость и прочее, это же тоже такая вот совершенно сконструированная история и конвенция, потому что, например, известно, что в 70-е годы 20 века, когда зеленое движение только набирало обороты, да, и вот начинали задумываться о том, что вот надо там ресайклинг и прочее, в какой-то момент это стало так модно и явно совершенно получило, ну, стало иметь хороший потенциал продаваться. Очень многие консультанты в области маркетинга говорили и советовали компаниям использовать зеленый в логотипах. Ровно mm-hmm. поэтому, например, сегодня те люди, которые водят машину, например, знают, что у одной компании, которая в России mm-hmm. тоже существует, да, есть логотип такого очень растительной формы и зеленого цвета интенсивного, при том, что компания занимается, да, продажей бензина. Вот, то есть это явно вот тоже как бы последствия такой вот компании маркетинговой, да, зеленый, значит, ассоциация позитивная, значит, это жизнь, да, а то, что там это с бензином связано, это уже другой вопрос.
Ну, кстати, я вспомнил историю, вернее так, я помню, что она есть, но я забыл подробности, а суть была в том, что в одной стране существовало несколько политических партий зеленой направленности, и они долго не могли поделить, как бы, конкретные оттенки зеленого, потому что, ну, то есть им нужно было себя обозначать каким-то, вот, и у них, значит, там были сложные, так скажем...
Битвы за зеленый.
Да, за очень конкретный там какой-то понтон.
А в этом смысле, да, интересно, вот про моду, да, потому что, ну, есть выражение в английском, да, там, вот... Черный, значит, он самый модный, да, поэтому mm-hmm. есть даже это такое new black, новый mm-hmm. черный. Интересно, mm-hmm. что сейчас, как бы, да, постоянно вот говорят о том, что зеленый – это новый черный, да, зеленый, в смысле зеленый связанный, да, зеленый связанный как раз вот с таким вот органическим и очень позитивным и дружелюбным по отношению к окружающей среде движением.
Слушайте, не видно, мы сидим в черном здесь, почему?
Потому что это новый зеленый.
Потому что новый зеленый, да.
Ну, это хорошо, что это радио, да, было бы телевидение, мы с вами оделись все в зеленое, чтобы соответствовать.
А мы оденемся в зеленый, да, на презентации книги Мишеля Пастуро.
Да, вы знаете, но вот как раз немножко возвращаясь к этимологии зеленого, а вот, значит, словарь Фасмера возводит русское слово зеленый к словам со значением трава и желтый, желтоватый.
А, желтый.
То есть, да, у слова изначально растительная и сезонная, значит, коннотация. А к тому, тому же корню, если верить словарю Фасмера, относятся зелье и золото, и в конечном случае и счете и желтые. То есть, можем ли сказать, что у праславян, да, у древних славян, собственно, желтый и зеленый не очень различалось, как и не различалось синий и зеленый, скажем, в азиатских культурах. Это известно, да, что вот там в китайской, японской, тайской синий и зеленый цвета не различаются или почти не различаются. Во всяком случае, словесно они не различаются. И вот, вот интересная история, да?
Ну, это прям кажется так очевидным теперь, что желтые и зеленые однокоренные слова, и мне надо всю мою жизнь теперь присмотреть.
Но мы никогда в жизни об этом не думали, да? Хотя зелье у нас ассоциируется, да, с зеленым, конечно, да? Вот, а вот так вот, если вдуматься, то, значит, вот эти вот условности культуры, вот они.
Можно я расскажу мою любимую как раз историю про синестезию, да, собственно, что ребенок, когда еще до того, как начинает говорить, для него все объекты, да, цвет не отделен от всех остальных его свойств, да, то есть там мандарин, он шершаво-оранжево-мягко какой-то, да, там потенциально вкусный, да, или там яблоко, оно зеленое, блестящее, холодно, как гладко и так далее. Вот. И только с помощью языка, да, мы начинаем разделять вот эти вещи, да. И, ну, восприятие нами мир, да, оно целиком зависит от того, как родители нас научили, собственно. То есть мне кажется, что это очень прям интересная мысль, да, что насколько зеленый условная и искусственная вещь, да, то есть зеленые крокодилы и зеленые яблоко, да, для ребенка абсолютно не связаны никак, да. То есть,
ну, он абсолютно... В общем, и прав. Он прав.
Абсолютно прав.
Какой отношение зеленый крокодил имеет к зеленому яблоку?
Да, то, что цвет травы и цвет золота, да, обозначается одним словом, это, ну, то есть требует такого усилия вот этой абстракции, да, абстрагирования, там, отделения цвета от всех остальных свойств, там, объекта, вот. То есть это, мне кажется, для ребенка должна быть просто, не знаю, немыслимо трудная задача. Вот, то, что мы потом начинаем различать все эти цвета, да, нам потом очень трудно вот сплюснуть это все обратно, вернуть. Да. И, собственно, синестеты — это люди, у которых сломан этот механизм, да, которые могут воспринимать, может быть, в чистоте цвета, да, возвращать их к ассоциациям, которые возникли у них в детстве, да, когда там зеленый был связан, не знаю, либо с яблоками, либо наоборот, там, с невкусной зеленью и так далее, так далее, так далее. Вот. Ну, я не знаю, какой вывод из этого.
Нет, ну да, это очень интересно, но, может быть, потому и культуры разнятся, да, что очень, в общем, произвольно довольно, да, вычленяются цвета и называния.
То есть изначально, может быть, и непроизвольно, то есть есть исторические какие-то основания для того, чтобы называть золото и траву, но сейчас мы их забыли, то есть они для нас уже абсолютно потеряны, да, и мы сейчас вынуждены пользоваться тем инструментарием языка, который у нас есть, да, хотя он неприменим к тому, что мы сейчас имеем.
Вот это, ну, интересно. Да, то есть мы как бы рождаемся, да, есть определенные конвенции, мы им следуем, если хотим как-то вписаться в общую систему ценностей. И в этом смысле, конечно, детям действительно приходится разучиваться делать то, что потом взрослые хотели бы уметь, но не умеют, потому что
уже... В некотором смысле я бы сказала, что художники пытаются вернуть именно, да, вот это ощущение и вообще пересмотр цветов.
Да.
Но в конце концов, в свое время, да, я помню, меня поразило у Лермонтова, да, лишь солнце осветило пушки и лес и синие верхушки.
Да,
французы тут как тут. Да, в этом смысле, если нам просто сказали, какого цвета, значит, лес, да, мы бы сказали зеленый. Но когда он говорит синий, ты начинаешь смотреть, и правда. И это правда, и есть... они синеватые, особенно если это сосны, например.
Это и есть, собственно говоря, работа поэта. Ну, Бродский же сказал, что поэт — это инструмент языка, да, то есть инструмент, которым язык сам себя изучает, изучает свои границы и так далее. Но и, скажем, если Лермонтов просто острее нас чувствует цвета, то там поэты начала 20 века, ну, там, Хлебников и так далее, да, они просто там сильно ломали язык, да, ровно для того, чтобы мы переставали этими конвенциями устаревшими, ну, как бы пользоваться и ездить на них, да. И в этом смысле, ну, мне кажется, один из инструментов, как бы, заострения, ну, вот, остранения, да, вот, нашего восприятия цвета — это поэзия, и нам нужно просто больше стихов читать, чтобы лучше понимать зеленый цвет.
Ну, в этом смысле, да, интересно, что когда описывают, например, да, там, технику или цвет у какого-то художника, очень часто прибегают вот к каким-то таким сторонним, казалось бы, ассоциациям, да, там, используя вот что-то там из арсенала, мне кажется, такого детского в большей степени.
Мы вынуждены прерваться на несколько минут. Пожалуйста, не переключайтесь, мы скоро продолжим наш разговор о значении цветов в культуре, и мы сегодня говорим о зеленом цвете.
Здесь мы говорим о том, что формирует и наделяет смыслом наше прошлое, настоящее и будущее. Культура повседневности.
Мы продолжаем наш разговор о значении зеленого цвета в культуре. И говорим мы, так сказать, по мотивам книги французского историка Мишеля Пастуро «Зеленый. История цвета», которая только что, вот книга только что вышла. И напомню, что обсуждаем мы это вместе с нашими гостями, а именно с Людмилой Алябой, бывшей редактором журнала «Теория моды», и Виктором Меломедом, художником, куратором авторского курса иллюстрации в Британской высшей школе дизайна. Ну, и я, Ирина Прохорова, главный редактор издательства «Новое литературное обозрение», ведущая программы. Вот знаете, мы прервались, мне кажется, на самом интересном месте. Мы, в общем, как-то начали говорить о том, как художники и поэты обогащают наше представление о красках. Ну вот, кстати, Люда, у меня как-то возник такой странный вопрос, может быть, наивный. Вот вы говорили, что в XIX веке, да, вот начинается промышленная революция с конца XVIII века, и происходит революция, ну, собственно, в тканях, в окраске и так далее. А в каком-то смысле, если мы посмотрим, одновременно происходит взрыв романтической живописи, которая тоже, да, совершенно по-другому начинает смотреть на цвета, вот, да, зеленый становится любимым цветом романтиков, а потом, уже к середине века, в самый разгар революции, вообще появляются импрессионисты, которые начисто, да, меняют вот наше представление о колористике. Вот хотела вот на эту тему говорить, потому что я разговаривала с художником Гришей Брускиным, который как-то вот попав во Францию и, значит, поехав по Нормандии, по югу, собственно, где импрессионисты рисовали, и говорит, и действительно, вот такие цвета. Я говорю, вы уверены? Он сказал, не знаю, может быть, это они нас научили так видеть. Да, и вот хотела вот эту интересную тему, да?
Именно учат видеть. Ну, то есть это то, что делают художники, и то, что делают поэты, и как бы заставляют нас сомневаться во всем, что мы, собственно, привыкли. И в этом как раз книга Пастуро очень интересная, да, что она заставляет нас сомневаться в каких-то ассоциациях, которые нам кажутся непреложными и понятными. И больше таких книг, пожалуйста, вот, чтобы вы просто вот, ну, перетряхивали даже вот эти устаревшие какие-то пыльные представления.
Мне кажется, да, и поэзия, и изобразительное искусство, и многие другие формы искусства, они, конечно, работают с оптикой, да, и то, что нам действительно кажется, вот мы что-то видим и действительно видим, мы во многом видим благодаря тому, что, не знаю, там Тёрнер в свое время, да, вот писал, и вот мы знаем, да, что вот это вот именно такое его видение, но мы как бы уже об этом даже забываем, то есть в этом смысле, конечно, оптика, она очень сильно зависит от того контекста культурного, в котором мы живем.
В каком-то смысле художники, меняя наше представление о том, как работает цвет, они создают новые конвенции, да, и они тоже уже есть, мы знаем, устаревшие, да, и, ну, то есть сейчас скорее мы мыслим это цветом не словами, но то, что нарисовали импрессионисты, ну, уже тоже, этому тоже 100 лет, да, и мы как бы могли бы, ну, то есть сейчас, наверное, какие-то нужны новые механизмы, новые свойства, потому что вот, ну, для меня, как для просто, ну, человека, не знаю, смотрящего по сторонам, да, ну, мне кажется, что сейчас культура просто настолько перестала понимать, как, ну, обрабатывать все такое количество цвета, которое на нее упало, да, то есть мы знаем, вот, что, например, в современном голливудском кино очень любят, там, от синего до оранжевого, да, то есть они как бы, она очень эффектная, она очень классно работает, да, и в ней там зеленый уже, может, и не нужен, но он там встречается, как бы, вот. А так, в принципе, мы можем все, да, и из-за этого мы не можем ничего, да, ну, то есть нет, что-то мы можем, конечно.
Но гораздо виду... мало, чем можно было бы,
да,
себе представить.
Да, но просто в этой каше мы еще не научились ориентироваться. Можно я быстро прекрасную историю вспомнил? Одна моя коллега, ну, у меня постарше, когда я для нее делал какую-то работу на компьютере, она за мной следила, и она меня вдруг спрашивает: Виктор, а вот Photoshop, его нужно как-то заправлять? Я, значит, вот, и мне настолько в ступор, какие мы были бы классные художники, если бы нам нужно было копеечкой платить не за печать, да, ну, как бы не за количество цвета в печати, а за количество цвета, которое мы просто используем в своей работе, понимаете? Вот, поскольку у нас полная в этом смысле свобода, да, мы как бы ценность этих, ну, сочетаний и столкновений цветом...
То есть вы считаете, что отсутствие каких-то границ, условности в использовании цветов художникам очень мешает?
Они не чувствуют, что это им мешает, понимаете? Ну, то есть, на самом-то деле, вот есть... остановите меня, если это скучно, но сейчас переживает новую молодость техника шелкографии, да, потому что когда именно, когда мы берем два цвета и на их сочетание, на их столкновение, сложной какой-то игре двух цветов, мы выстраиваем сложную цветовую гамму, да, это действительно очень интересно, и оказывается, что именно это ограничение зрителю интересно, да, когда он видит не всю, как бы, бесконечную гамму, да, а узкую, вот, и, то есть в этой ситуации мы лучше начинаем понимать, как зрители, возможности цвета, насколько, ну, много можно вытянуть из одного, там, одной зеленой краски, да, там, если столкнуть там с черным или так далее.
Знаете, ну вот я как раз подумала, простите, Люда, что я как раз обращаюсь, что, ну вот как, знаете, художники ломали конвенции, скандалы были, да, значит, упрекали во всех, и более того, там, нарушения вот этих, да, привычных соотношений, кому что дозволено носить, да, как мы знаем, что вот аристократия носила алые цвета и терпела, потому что, да, мы уже неоднократно приводили, что статус заставлял носить красное, хотя принципы окраски до того, как изобрели красители, да, там, извиняюсь, моча, по-моему, присутствовала, еще там что-то такое. Воняло, это чудовищно. Да, и было много шуток, но все равно носили, потому что это статус. Да, а потом, значит, вот уже начинается демократизация цветов. Но вот веяние последних там десятилетий, может быть, последнего столетия, что детям нужно много цветных игрушек и все прочее.
У меня боль.
Вот, кстати, хотела интересно, да, ведь просить, что это развивает, и дети действительно это очень любят, это повышает их настроение. Ведь это абсолютно недавняя история, раньше детей совершенно не баловали. Вот с этой точки зрения это благотворно влияет на развитие визуальной культуры или нет?
Ну, я про визуальную культуру думаю, что я потом передам это знамя Виктору. Я просто хочу вспомнить другую книжку, на самом деле, Мишеля Пастуро про полоски, да, вот, которая была такой первой.
Пропустил.
Это классная книга совершенно. И вот он тоже говорит о том, что полоски-то они долгое время в европейской культуре считались вообще опасным таким расцветкой, да.
Тюрьму обозначали?
Нет, они много чего обозначали, они ассоциировались много с чем, да, то есть вообще как бы сочетание, да, двух разных цветов рядом, оно очень тревожно воспринималось человеком особенно до определенного узкий, времени, да. Да, то есть особенно узкий, потому что, ну, как бы визуально это такой очень момент, когда ты, у тебя начинают там, да, как-то не друг с другом играть нехорошо, и поэтому очень часто, да, все это отсылалось к дьяволу, и вообще как-то...
Все шуты носили, да, вот эти все карнавалы, это все было такое, да.
Ну да, ровно поэтому обычно это был такой цвет, как бы, который означал кого-то, да, вот кого нужно выделить. Шуты, как вот Ирина Митина говорила, проститутки, потом со временем заключенные. Вот.
И палочки милиционеров.
Любопытно, кстати, почему о полосках ты заговорила, что до поры до времени не только цветных особенно игрушек там у детей не было, но и полоска до поры до времени тоже как бы не присутствовала. Вот сейчас, да, считается, что вот, да, важно, чтобы вот были вот эти вот какие-то такие сочетания яркие, да, разных цветов. И опять же, да, вот если мы говорим об условности всего детства, это тоже конструкция в чистом виде, да, поскольку там до конца 18 века практически, ну, дети считались такими недоразвитыми взрослыми, да, просто, которых нужно как можно скорее поставить на ноги в прямом и переносном смысле. Ну, а уж о каком-то особом детском мире, об игрушках, а тем более о цветах, речи вообще не шло.
Но вот, ну, вы считаете, что это плохо, что детей с детства окружает такое количество цветов, их рано начинает обучать, да, вот это все нынешнее воспитание. Чем это плохо?
Это плохо только тем, что от художника требуют... Ну, если он делает детскую книгу, да, ему говорят, что-то недостаточно, это ярко все, понимаете, и художники вынуждены подстраиваться под какое-то вот это, ну, бессмысленное абсолютно, даже, ну, уже забывшее, что оно само означает, мнение, да, вот, и, ну, какие-то красивые цветовые решения, да, если мы там заглянем в современную европейскую детскую книгу, там просто все кажется гораздо спокойнее, благороднее и так далее, вот, а у нас просто там обязательно должна быть вся радуга подряд, вот, но при этом там существует, мы знаем, вальдорфская педагогика, да, Вальдорф Штайнер, да, который наоборот, там, они стараются все делать из там некрашенной тряпки, дерева и так далее, каких-то материалов, просто чтобы, наоборот, у ребенка, я сейчас боюсь, честно говоря, формулировать за них, что, почему, какая именно тут логика, да, но они, наоборот, стараются, чтобы ребенка все вокруг было естественное, там, простое.
Ну, а пластик нельзя, да, вообще, да, игрушки
пластик вообще нельзя.
Вот эти вот яркие расцветки,
ну,
да,
вот,
да.
Понятие,
сопротивление есть... вот этому процессу, как бы, умножению умножение
цветов. Я бы сказала, если мы говорим, что зеленый цвет условный, то понятие естественного еще более условное. Да? То, что сейчас называют естественным, это вообще продукт культуры, который просто уже не воспринимается как искусственный. Да, ну, слушайте, у меня есть только наблюдение исключительно такого эмпирического, а именно, значит, моя дочка, а теперь внуки, да, что дети инстинктивно тянутся к ярким краскам. Это просто видно и приходит в полный восторг. В этом смысле, может быть, здесь идут на поводу как раз у детей, которым нравится, которые сразу показывают пальцем, которые выделяют эти цвета.
Вы знаете, тут нужно быть осторожным, мне кажется, потому что дети таким образом считывают детское просто. То есть они говорят, яркое, ага, это для меня. То есть это просто тоже часть некой культуры нашей, когда, ну, мы просто детям сообщаем, что вот тут яркое, значит, иди туда, там будут игрушки и всякое разнообразие. То есть дети ловятся просто на, ну, вот обещание какого-то праздника и так далее. Вот. Но при этом, ну, для детей, которые растут в вальдорфской системе, как бы, ну, нет такой проблем, да, для них, вот, как мне объяснял там один вальдорфский педагог, что любая, понимаете, найденная там фольга от фантика, это сокровище все равно, понимаете. Может быть, в этом смысле, ну, это сопротивление имеет смысл, извините за тавтологию, что мы как бы форсируем внимание к каким-то микроскопическим событиям, как бы не погружаем ребенка в это.
Слушайте, ну, так ведь можно все сказать, что и учить не надо ребенка долго, а это отрывает его от естественной, вообще каких-то масса вещей.
Я этого не говорил.
Нет, нет, я имею в виду, что ли, продолжать логику, да, тут непонятно, что лучше, что хуже, но как бы ставка на развитие визуальной культуры, когда дети рано учатся, там, я не знаю, очень много оттенков карандашей, они это видят, мне кажется, это все-таки обогащает. Да, мир и воображение, ну, как мне представляется, я вообще большой любитель красок, честно скажу.
Да, вот почему,
да? Да, нет, вообще действительно вот люблю, да, и сочные, и сочетания, и все прочее, поэтому очень люблю живопись, да, которая создает какие-то потрясающие сочетания. И лично мне это поднимает настроение невероятно. Вот, и как-то поэтому мне кажется, что такое искусственное ограничение не ставит ли детей в ситуацию какого-то голодания визуального.
Я давайте сейчас не будем обсуждать вальдорфскую педагогику, да, я просто
не будем,
столкнулся по... Но дело в том, что ну, если перед ребенком лежит гамма из там 50 карандашей, он все равно выберет, ну, самый понятный, да, то есть он знает, это зеленый, значит, это цвет крокодила. Ну, а остальные останутся просто, ну, то есть он, понимаете, все нюансы, как бы, коричневого, которые там у Гогена существуют, да, он в какой-то момент, ну, ему придется навязывать, да, форсировать, вот, смотреть в точку, где самые скучные и некрасивые цвета, понимаете, потому что там все самое интересное происходит.
Ну, мы вообще, да, вот как бы, мне кажется, сейчас говорим просто о разных системах, о разных подходах, да, да? Замечательно, конечно, что есть эти разные системы, разные подходы, тут уж каждый действительно выбирает свое. А что касается детей, мне кажется, они тоже по-разному очень воспринимают цвета, и кто-то выберет зеленый, а кто-то скажет, там, отодвинет все 50 и скажет, нет, тут нет того оттенка зеленого, который мне нужен. Да. Вот это тоже, да, такой момент важный, наверное.
Ну, это наверняка будет ребенок, ну, в смысле, каких-то непростых родителей.
Нет, а я думаю, что какие-то есть природные, наверное, особенно чувствительность. Как, извиняюсь, рождаются музыкальные дети. Они, неважно, в какой семье, да, вот у них там ребенок еще ходить не может, а вдруг он начинает реагировать и петь, и на звуки, да, и тут, ну, что с этим поделаешь? Так же, как и с глазом, я думаю, да, есть какое-то вот люди, которые рождены художниками, строго говоря.
Ну, или не художником, но просто, да, человеком очень тонко чувствующим вот как раз цвет, потому что, мне кажется, есть масса людей, даже при том, что у нас такое визуальное здесь вот это пиршество, да, которое просто, ну, мне кажется, делает нас во многом невосприимчивыми уже, да, вот к этому, ко всему, поскольку, ну, когда всего много, вот...
Не знаю, не знаю, как бывший советский человек, проживший в большом количестве недостатка ярких цветов, у нас же все красили, а в темно-синий, значит, да, больницы были неотличимы от тюрем и так далее, и так далее, да. В этом смысле, попав, да, там, за рубеж после победы, все были потрясены, всегда вот это был шок цветовой, да, сколько цветов было в городе. И вообще, да, я не могу сказать, чтобы это отрицательно считывалось. К хорошему привыкают, я бы так сказала.
Я сразу вспоминаю какой-то, не скажу сейчас какой год, когда Юрий Михайлович Лужков, ну, повелел все дома красить в разноцветные веселенькие цвета, и розовые, и желтые, и так далее. Ну, до сих пор это, в принципе, вот, продолжается. И, ну, так тоже не работает, да? То есть мы просто не можем сказать, давайте, значит, повеселее. Но я возвращаюсь все-таки вот к вашему мысли о ребенке, да, которому, ну, надо дать там все. На самом деле, проблема не в том, что он... Проблема не в детях, проблема во взрослых всегда, да? И как раз вот это раннее чувство цвета у ребенка очень легко сломать, просто сказав ему, нет, это зеленый, понимаете? И он просто, ну, поскольку для него родители это главный авторитет, да, он просто вот объединит это все в одну какую-то историю и забудет о том, что, в принципе, есть эти нюансы. Ну, потом он, может быть, научится обратно, но это уже другая совсем история. Вот, а то, что мы очень быстро ребенка приучаем к тому, что вот там 30 из 50 фломастеров, которые ему подарили, это зеленые, понимаете? Вот это и проблема, мне кажется.
Но это вот вопрос называния, да, обсуждения и развития. Но вот возвращаясь непосредственно к зеленому цвету, но ведь интересно, как в культурах складывается. Вот я вначале, да, спрашивала у вас, а вот какие у вас ассоциации и вообще с чем зеленый, да? Но ведь мы действительно в каждой культуре один тот же цвет может быть и позитивный маркированный, да, и отрицательный. Ну, например, в той же английской культуре, там, с одной стороны, зеленый, да, от слова, значит, green, да, в немецком grün, расти, да, это как бы... А с другой стороны, в английском есть выражение, да, будет позеленеть от зависти, да. В русском языке мы тоже можем найти массу всего, ну, там, я не знаю, сукно на столе чиновника, да, под сукно там положил, мы всегда ассоциируемся с зеленым, хотя в реальности может быть не зеленый, но это осталось от предыдущих эпох, когда покрывали зеленым и так далее. Можно найти много примеров, где зеленый у нас ассоциируется исключительно с отрицательными моментами.
Цвет, да? Нездоровья вообще-то, да, но когда мы видим человека сильно побледневшего, он остается на самом деле розовым, да, но в относительном, так скажем, выражении он зеленее, да, и как бы мы поэтому, вот, то есть тут интересно именно, опять же, контекст цвета, да, потому что, конечно, он не зеленый в этот момент, да, но вот.
То есть... Ну, то есть он используется для того, чтобы описывать что-то негативное. И в этом смысле, да, таких выражений можно просто, да, такие списки составить, да, потому что все-таки язык, он сохраняет эту память, да, вот о всех тех смыслах, которые там с тем же зеленым ассоциировались в какой-то момент. Потому что, конечно, до эпохи романтизма, то есть, вот, собственно, вплоть до XIX века, зеленый, он скорее, да, там ассоциируется с... там, часто с нездоровьем, часто с какими-то отрицательными эмоциями, нередко с деньгами, да, вот вы упомянули сукно, а еще же бильярдные столы, да, тоже, да, вот, это же как бы, да, вот, как это непостоянство, там, не знаю, удача, неудача, вот, наверное, да, и даже тот факт, что, например, зеленый, он ассоциируется с, там, юностью, детством. Это же тоже не всегда культурой воспринималось позитивно, да, значит...
Ну, зеленый юнец,
конечно,
да, например,
да, да, вот мы же до сих пор, да он совсем зеленый еще, да, и не то чтобы мы позитивно очень это воспринимаем, то есть в этом смысле есть и вот такие тоже какие-то оттенки, которые язык сохранил.
Мне кажется, мы легко справляемся, ну, вот с различением хорошего зеленого, плохого зеленого, да, ну, то есть там этот, там, огурец зеленый, это огурец, там, серый, ну, то есть мы как бы...
Как-то нехорошо он позеленел.
Ну да, но я имею в виду, что вот эти ассоциации, да, мы, когда нужно, от них отказываемся. Мы включаем, когда нам вот нужно приплести в конкретном контексте, зеленый работает так-то. Да? Но язык такая мощная штука, что это как раз наоборот интересно, сколько это гибкий, да, что только что был там хороший, да. Сейчас
тут
был
трек повернулся,
плохой, да.
Да. Свет по-другому упал.
Да-да-да.
Да, ну вот как бы возвращаясь в европейскую историю, ну вот, да, мы начинали говорить очень важный момент, что цвета до какого-то времени, до демократизации, были очень серьезно маркированы, да, это определение статуса, каких-то важных символических вещей. Ну вот, кстати, по-моему, Пастуро, да, он как раз разбирает известный портрет Яна Ван Эйка, да, вот эти супруги Арнольфини, да, где муж и жена стоят, сзади них вот сферическое зеркало, и она, жена одета в зеленое платье, да, ну, то есть вот мы смотрим просто красиво, да, вот ярко и все прочее. А собственно говоря, тогда семантика зеленого была, что, в общем, это достаток, да, что это семья, богатая, не благородная, да, потому что она не в красном. А зеленые — это купцы носили, да, вот как бы люди, связанные с деньгами. И в этом смысле, значит, современники, когда смотрели на портрет, они много чего считывали там, да, потому что там все было пронизано очень важными символическими вещами. Там зеркало, висящее сзади, которое было очень важный тоже символ. Там, как одет муж, как держит руку, значит, какой позе стоят супруги, да, вот как бы историки культуры, которые это знают, но мы, если нам не объясняют, мы уже много не прочитываем.
Или
в том числе, или
неправильно.
Прочитываем неправильно, да? В этом смысле это тоже интересно, что цвета-то мы, может, различаем, но что они символизировали раньше?
Но вы, считаете, вы считаете, что, ну, как бы культура беднеет от этого, что мы не понимаем? Или, то есть, какой вывод здесь?
А не вывод. Я думаю, что как раз знание истории цвета просто обогащает наше и восприятие даже классики. Ну, мы не просто видим там позы, красивую композицию, там, я не знаю, красивые лица и так далее. За этим вдруг прочитывается такой, да, целая история, которую мы, в общем, и совсем не угадывали. Ну, да. Но это как, например, да, огромное количество Мадонн, да, с младенцем. И там очень важно, например, что в европейской и западноевропейской традиции она в синем, да, плаще накидки, а это цвет святости. А тогда, как, значит, по-моему, в наших старых иконах совсем, она, по-моему, в красном, да, если не ошибаюсь сейчас, если я не вру, да, и это, да, это разные вот символы цветов. И это тоже очень важно, что это как-то культура, да, хотя единая христианская культура, да, вот семантика всех этих цветов немножко разная.
Ну, вот Пастуро, кстати, тоже в книге про синий, он как раз комментирует этот известную накидку, да, вот обязательно в голубом решенную цвете у Мадонны, и он говорит, что это на самом деле такое изобретение во многом XII века, потому что XII век – это такая интенсивная работа со всеми оттенками синего и такая вот активное его абсорбирование как раз в религиозном дискурсе. И Мадонна до XII века, у нее накидка или зеленая, или красная, а начиная с XII все больше и больше, а потом исключительно голубая и синяя.
Ну да, вот эти как бы иконы, еще не ставшие светскими, там в основном красные накидки, да, или такие, а там остаются синие. И на самом деле это очень важно, потому что это как-то за этим мы можем проследить очень серьезную какую-то эволюцию общества, да, а смена цветов тоже очень много символизирует.
Мне кажется, что здесь есть тоже все-таки момент, ну, я плохо, честно говоря, знаком с историей иконописи, да, но если я правильно помню, Дионисий, да, внес вот этот бирюзовый ядовитый цвет в русскую икону, и там просто видно, насколько, ну, просто вот он рад просто, что у него есть вот эта краска, и она вообще, ну, настолько отличается от всего, что было до этого в русской иконе.
Ну и да, и мы должны понимать, что это у него краска просто есть.
Да, у него просто появилась краска. Я просто к тому говорю, что идеологию это вообще всегда мы как бы подчиним, да, тому, что у нас есть краска. А что же она теперь? Ну, конечно, этот цвет там того-то, да.
Ну, то я есть... хочу сказать, что ведь синий был самый дорогой цвет долгое время, и поэтому я думаю, что вот поднятие, так сказать, Мадонны, которая стала главным, да, она как-то даже затмила Христа в западноевропейской традиции, самый дорогой цвет, естественно, был ее одеяние. Я думаю, что здесь тоже были какие-то моменты вот с этим связанные. Да?
Нужно учитывать и то, и другое. И то, что у художника появился какой-то цвет, да, и с другой стороны, что у этого цвета есть какие-то определенные ассоциации. Конечно, нам нужно, смотря на изображение, немножко делить это все на два, да, потому что доступ там, к краскам, которые все-таки лимитированы, он был гораздо шире, чем доступ, там, скажем, да, у людей к одеяниям вот такого интенсивного синего цвета.
Если перенести то, что мы знаем о сегодняшней элите, на элиту, там, не знаю, средневековую, да, мы понимаем, что, ну, я представляю себе, да, что самый дорогой краситель и был самым нужным для них, да?
Ну, то есть, это значит... есть статус, естественно.
Да-да-да. А это значит, да, что вот, да. Его-то мы подчиняем идеологии, да? То есть...
Да, ну вот у нас буквально остается одна минута. Мы не затронули один важный момент, а именно изменение представления сочетания цветов.
Да, да,
и
да.
Классическая история чеховской героини, где говорят ей, значит, три сестры Натальи говорят, что какая пошлость зеленый с розовым, да? За что она им потом жестоко отомстила. как мы помним из пьесы. А вот теперь выясняется, что это очень стильные сочетания. Вот. Но ужасно жалко, да, мы только разговорились, а нам уже заканчивают. Но я очень надеюсь, что мы вернемся еще к истории цвета, на примере какого-то другого цвета. Да, но я очень надеюсь, что наши радиослушатели, в общем, может быть, возьмут и прочтут книгу, и много узнают про тайны зеленого цвета. Спасибо нашим гостям. Спасибо вам.
Спасибо
и до будущих встреч.